Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. августа 1824 года кончилась южная ссылка Пушкина и началась северная в родовом имении Михайловском. Здесь поэта поджидала запущенная усадьба, старый дом, беспорядок в хозяйстве, частые сосны, зимою снег по брюхо лошадям. «Вечером слушаю сказки моей няни и узнаю тайну русской речи», писал он. Но долгими михайловскими вечерами не только сказки няни слушал Пушкин. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкое готовилось отрада. Против его двери была дверь в комнату Арины Родионовны, где няня и крепостные девушки шили, вязали, вышивали. Среди молодой своей команды няня приважно разгуливала с чулком в руках, приглядывая за работой своих подопечных. А наш поэт поглядывал на невольниц и не мог не приметить одну фигурку, резко отличавшуюся от других. Это была Оленька Калашникова. Ей было 19 лет, и стараниями няни между пригожей сероглазой псковитянкой и Александром началась история, о которой в наше время целое поколение экскурсоводов предпочитало не распространяться. Вечером девушки катались с горы на салазках. Пушкин стоял и смотрел на веселье. Были святки, и он облачился в нянины валенки, вознамерившись прокатиться. «С Ольгой!» – закричали подружки в один голос. «Она лучше всех правит и лучше всех вывалит. Я сяду впереди!» – смеялся Пушкин. «Нет, уж вы как хотите, Борчук, а я вас сама прокачу!» – вызвалась Оленька. Щеки ее горели, платок развязался, и Пушкин заметил – на ее шее что-то блеснуло. Левушка, брат Пушкина, прислал медальон, и вчера вечером Александр, улучив минуту в коридоре, сам накинул на шею Оленьке хорошенькую безделушку. Санки были малы, сидеть было тесно, и когда они перевернулись, Оленька и Александр полетели в сугроб. Девушка от неожиданности вскрикнула, а Пушкин поцеловал ее в розовую морозную щеку. Встречаясь с Оленькой, Пушкин находился под непостижимой мыслью, откуда у простой этой девушки такая лебединая нежность и снежная белизна шеи и рук, о каких разве поется лишь в песнях, которые он иногда слушал и записывал, а то и перелагал на свой лад. Что выбрал араб себе сударушку, черный ворон, белую лебедушку, а как он араб чернешенек, а она-то душа белешенька. Вскоре, прослышав о связи Александра с крепостной девушкой, проведать опального сына приехали родители – Сергей Львович и Надежда Осиповна. Отец не замедлил приказать семье Калашниковых уехать в другое имение. В канун отъезда она встретила его в коридоре и, проходя, опустила глаза. Выговорить то, что хотела сказать, не посмела. Но глаза все же подняла, и они сказали все. Пушкин спросил: «Неужели ждешь ты ребенка?» Она кивнула и вдруг припала к нему, зарыдала. Он привлек ее к себе и едва вымолвил: «Ну что ж, ничего, увидим, не беспокойся». Друг другой барин пустил бы дело на самотек, такие отношения между барином и служанкой считались скорее правилом, чем исключением. Но Александр поступил иначе. Он пишет в Москву своему другу Вяземскому. «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве, дай денег, сколько понадобится. Потом отправь Болдина, при всем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке». И в конце письма отчаянный возглас. «Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести». Ольга разрешилась от бремени в Болдино, куда переехал на службу ее отец Михаил Калашников, с которым у Пушкина сложились непростые отношения, доходящие иногда до взаимной ненависти. Увы, младенец прожил совсем недолго, около 2 месяцев, и был похоронен на местном кладбище. Пушкин знал о его смерти. Через несколько лет он вновь принял участие в судьбе Ольги. Она получает вольную и на выданные ей 2000 рублей покупает дом в Лукоянове. Отец подыскал ей жениха из благородных, отставной поручик-дворянин Павел Ключерев, небогатый вдовец. Все знали, что он сильно заливает за воротник и может пропить последнюю рубашку. В охмелю мог безжалостно избить жену, скандалить. Ольга писала своему бывшему хозяину и возлюбленному отчаянные письма, жаловалась Пушкину, просила помочь хоть чем-нибудь, умоляла забрать из ненавистного Лукоянова. Но вряд ли теперь сердце Александра было занято Ольгой. Он обрел уже и дом, и семью. Деревенский флирт стал для него давно минувшим событием. Однажды Ольга, наскоро собравшись, оставляет Лукоянов и отправляется в Петербург. Но так и осталось неизвестным, добралась ли она до столицы, устроилась ли там. Сгинула. Никто не слыхал о ней больше. А по ночам в Лукояновском доме, который уже почти 200 лет стоит в Лукоянове на улице Мещанской, и окна его вросли в землю, часто слышится, как кто-то открывает двери, скрипит половицами, постукивает по стеклу. Однажды ночью привиделась женщина. Одета она была во все белое, но по-домашнему. Луна освещала тонкие черты.